Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Шалом вам всем. Мы попутешествовали по Флориде и поняли простую вещь. А Чикаго лучше. Мы не просто там отдыхали, или, в общем, отдыхали так, между прочим, а на самом деле мы там посещали всякие общины, и, естественно, когда посещаешь всякие общины, общаешься с разными верующими людьми, и неверующими в том числе, то, когда это много, то потом появляются мысли, правильно? И я эти мысли записал. И вот как раз об этих мыслях я и хотел с вами, или точнее этими мыслями я и хотел с вами поделиться, и заодно почитать эту удивительную книгу, потому что куда бы мы с вами не обращались в поисках Бога, мы все равно приходим вот сюда, да? Потому что это откровение Божие, это Его Слово, Он нам его оставил, отсюда мы узнаем абсолютно все. И поэтому я бы хотел начать с псалма, который написал царь Давид. И псалом этот 17-й псалом царя Давида. Буквально несколько слов, совершенно удивительных слов, надо сказать. 47 по 51 стих. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. За то буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику твоему Давиду и потомству ему его вовеки». Вообще, этот псалом абсолютно удивителен, и главным образом Давид сразу здесь, можно весь псалом прочитать в результате, делает ударение на то, что Бог – это его избавитель. Он избавляет, Бог избавляет. Бог избавляет. А если не от чего избавлять? Да? Вообще, на самом деле, вот мы вводимы такой идеей, да? Идеей, такой международной идеей. Нам очень хочется, чтобы нас никто ни от чего не избавлял. Да? Правда? Нам очень хочется жить как-то хорошо. Вам так не кажется? И для того, чтобы мы с вами много не мечтали, у нас в Писании есть два героя, Давид и его сын Соломон, Шломо. И между ними большая разница, верно? Вот этот Шломо жил-то как раз хорошо. И жили они, и тот, и другой царствовали по 40 лет. И тот 40 лет царствовал, и этот царствовал 40 лет. Мы знаем, чем закончил Шломо, да? И мы знаем, чем закончил Давид. И разница потрясающая между ними. Один жил так, как бы мы хотели жить. Другой жил так, как бы мы вообще не хотели жить. Но какая разница? Один познал Бога очень серьезно, другой, возможно, тоже, но с определенными знаками вопроса в конце. Оставим отвечать на эти вопросы самого Бога. Это его помазанник, в конце концов. Но мы тоже можем делать наши выводы, по крайней мере, по отношению к нам. Давид познал живого Бога. И мы с вами точно так же познали живого Бога. Мы с вами пережили живого Бога. Мы пережили прощение грехов, когда мы покаялись в наших грехах и приняли в наше сердце Иешуа. Мы пережили прощение грехов, и Бог вошел в нашу жизнь. И Бог стал проявляться в нашей жизни. Он отвечает на наши вопросы. Он ведет нас по этой жизни. Он по-всякому проявляется и благословляет нас. И вот это последнее «благословляет нас» задевает нас больше всего. Правда? Мы очень хотим благословений. Все хотим благословений? Или кто-то не хочет? Вот об этом бы я и хотел поговорить. Проблема заключается только в том, что за 2000 лет появилось какое-то сумасшедшее количество разных учений. Самых разнообразных. Верно? И мы с вами попадаем в этот мир, который уже полон этими учениями. И даже если мы родились в совершенно атеистических семьях и о Боге ничего не слышали, все равно, когда у нас в голове где-то звучит слово «Бог», оно моментально, да, сразу же окутывается в целый какой-то, в целый шар всевозможных представлений о Боге. В какой-то степени это зависит от того, из какой атеистической среды вы взялись. Может быть, вы жили среди евреев, может быть, среди мусульман, может быть, среди христиан, может быть, среди буддистов. Вообще этих религий огромное количество. Правильно? И так или иначе, у вас какое-то представление о Боге существует. И далее, когда появляется второе слово «благословение», вы начинаете автоматически ожидать от этого Бога того, что навязали вам люди, которые живут вокруг вас. Только и всего. Правильно? И для того, чтобы мы с вами не ошибались, у нас существует Писание, и у нас с вами существует история, наш живой мир. Например, мы говорим, благословение – это хорошо. Благословение – это когда Бог милует. Это когда Бог дарит свое прощение. Это когда Бог дает, наконец, здоровье. Здоровье, да? А здоровье? Где? Верно? Вот когда Бог дает здоровье, например. И вдруг мы видим такую ситуацию, которая, например, сегодня творится в Израиле. Ну как же, Богом избранный народ, что же с ним такое творится? Как же так, да? Что же его так не любят все? Да и к тому же люди гибнут. Вот как это, да? Или, например, мы говорим, ну хорошо, Израиль в основном не верит в Йешуа. Хорошо. Есть верующие в Йешуа. Да? Они должны хорошо жить. И вдруг появляется вот эта проблема России и Украины. И мы выясняем, что вдруг ни с того ни с сего там убивают каких-то руководителей общин, расстреливают, издеваются над ними. И они гибнут. И правда гибнут. На наших глазах гибнут. Где же был Бог? Почему он не отвечает? Что такое благословение? Как понимать это слово? Для того, чтобы объяснить это, мы сегодня отправимся в одно удивительное послание. И, по сути дела, говоря об этом послании, мы поговорим с вами о авторе этого послания, которого я очень люблю. И в какой-то степени я его даже себе представлял. Я уж как-то рассказывал, что когда я был молодой в вере, я просто мечтал с ним встретиться. Вот не знаю, мне так хотелось, думаю, как жалко, что он умер, Павел, я имею в виду. Мне да, так жалко было, так жалко, что он умер. И, главное, умер 2000 лет тому назад. То есть, ну, слишком, да? Вот. Я думал, как бы я бы хотел с ним встретиться и задать ему всего несколько вопросов, всего несколько. Правда, потом Господь мне сказал, тебе надо не с Павлом, а со мной встречаться. И вот. И вопросы все были отвечены очень быстро, но тем не менее, потрясающий человек. Я хотел бы сегодня обратиться к первому посланию к Коринфянам, к удивительному посланию, которое нуждается в большом и скрупулезном изучении. И сегодня мы поговорим с вами о 9 главе. О 9 главе этого послания. Если мы помним, Павел пишет это послание общине, которая живет реально в грехах. И судя по всему, самый большой грех этой общины – это гордыня, причем религиозного толка – гордыня. Гордыня от того, что один был омыт одним человеком, другой – другим. Гордыня от того, что у одного были одни дары, у другого – другие. Все это дело дошло до того, что люди подавали друг на друга в суд и просто судились друг у друга. Эта гордыня выливалась через край, и Павел пишет им письмо, которым объясняет, по сути дела, все подряд. И Павел начинает с себя. Он говорит, вы странные люди, вы чего-то не поняли. Один называет себя Павловым, другой Аполосовым, если помните. Да? И он говорит, мы же ваши служители. Он говорит, как бы мы даже меньше вас, на самом деле. Мы пришли, чтобы вам служить. Чего вы называетесь нашими именами? Какой бред! И вот как раз с этого момента он начинает объяснять, что на самом деле абсолютно все грешники. Грешники все. И Павел называет себя, и он был тоже таким же грешником, как и они. Он называет себя в 15 главе этого послания извергом. Он был как изверг, который гнал верующих людей. Изверг. Верно? Вот в чем дело. И вывод, который в результате напрашивается в 14 главе, он пишет следующее. 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Другими словами, он говорит, когда вы встречаетесь, вот как мы с вами встречаемся, да, вы все абсолютно одинаковые. Вот кто чем может служить, тем пусть и служит. У вас есть псалом, спойте. У вас есть что сказать, скажите. У вас есть что интерпретировать, интерпретируйте. Но только не возвышайтесь друг над другом. Да? Это здесь совершенно ни при чем. В 13 главе, в результате, он делает огромный вывод, где он описывает любовь. Да? Это прямо настоящий псалом, ода любви, где он говорит о том, что если любви нет, то все остальное вообще не имеет никакого значения. Ну, это очень мягкое осуждение коринфян, потому что, судя по всему, у них было все подряд, но любви не было вообще. И поэтому он им говорит, что если нет любви, нет ничего. С любви все начинается. И вот далее мы как раз с вами поговорим о 9 главе. 9 глава находится между 8, если вы в математике немножко соображать, и 10. Да, и в 8 и 10 главе речь идет об идоложертвенных вещах. Ну, понятно, естественно, религиозный человек, который как бы думает, что верит в Бога, для него очень важно, во что он одевается, для него очень важно, как на него смотрят люди, и главным образом для него очень важно, что он ест и пьет, что можно, что нельзя. Это можно есть, это нельзя есть. Это можно, это нельзя. И в 8 и 10 главе Павел как раз объясняет эту идею, очень мягко, надо сказать, и объясняет ее следующим образом. Вы о других думаете, а не о себе. Вы думаете не о том, что вы едите, а вы думаете о том, как другие будут реагировать, глядя на то, что вы едите. Вот это самое главное. Все остальное вообще не имеет значения. И вот 9 глава находится как раз посередине. И в 9 главе он объясняет самое главное. Он объясняет теперь не теорию, как думать, как понимать, а практику, что делать. И вот 9 глава как раз отвечает на этот вопрос. И как раз, читая 9 главу, мы с вами обратим внимание на то, что такое благословение. Потому что мы все хотим благословения. Мы, наконец, верим в живого Бога. Мы не в идолы верим, не в идею верим, не в силу какую-то верим, не в, не знаю, звезду, которая на голову кому-то свалилась, верим. Мы верим в живого, реального Бога, который есть личность, который может слышать, который может видеть, который может любить, который может отвечать, который может благословлять. И все мы хотим в этом благословении жить. Так вот, 9 глава – это ответ. Ответ как раз тем самым людям, которые заблудились в религиозной вот этой вот мешанине, заблудились в поисках этого благословения самыми разными путями, в результате дошли до безумия. И Павел пишет им это письмо. Итак, 9 глава. Давайте ее всю прочитаем. 1 послание к Коринфянам, 9 глава. «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иешуа Мессию, Господа нашего? Не мое ли вы дело в Господе? Итак, для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего, а в волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить... Какой преграда благовествованию Мессии? Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничижил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе, о Мессии безвозмездно, не пользуюсь моей властью благовествования. Ибо, будучи свободный от всех, я всем проботил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, дабы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Мессии, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Такая вот глава. Естественно, мы определенные куски упустим, но поговорим о некоторых частях этой главы, и для меня очень важно, чтобы весь смысл этой главы был у вас в подсознании. Хорошо? Вы его прослушали, я надеюсь, запомнили, я буду спрашивать в следующий раз наизусть. Понятно. Итак, несколько моментов. С 9 по 12 стих, по сути дела, Павел говорит о себе. А квинтэссенция этих стихов записана всего в двух первых стихах, потом лишь объяснение. Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел я и Иешуа Мессию, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе, если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Итак, Павел говорит о себе самую главную вещь, он начинает с этого. Я апостол, то есть посланник кого? Иешуа, и он этого Иешуа видел сам. Итак, коринфяне, если вы помните, говорили я Павлов, я да, тот, я сёт, я такой, я сякой. Павел начинает с того, я вообще апостол в натуре. Я апостол, я вам говорю. И я видел Иешуа, Господа нашего, я его видел. Мы толком не понимаем, как он его видел. Может быть, по дороге в Дамаск. Да, может быть, еще как-то тот ему открылся. Не все, в конце концов, написано в Писании. Возможно, он видел его. Он показывает, какой он высокий. Он говорит, вы через меня уверовали, вы мое дело, вы через меня уверовали, вот вы через меня, вы доказываете тем, что вы уверовали через меня, что я апостол. Вы дело. Вы доказываете сами. А? Кто я? То есть, чтобы вы поняли вообще, кто я такой. Правильно? Мало того, если мы помним историю покаяния Павла в дороге на Дамаск, то после того, как Павел покаялся, он встал, написано, и омылся. Судя по всему, омылся он у того же Анании, который над ним молился. Анания был, как далее Павел будет описывать, человеком весьма известным, великим, большим, считающимся большим у апостолов. Это был вот этот Анания. То есть, другими словами, Павел, еще раз, апостол, видел Иешуа, омылся у какого-то великого человека. Вот его авторитет. С ума сойти. Он, как это на идыш говорят, агройсур пурец. Очень большой человек. Да? Вот он я какой. О, есть чем похвалиться. Или, как говорила Эллочка Людоедка, ого-го. Да, вот, 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 смотрите на меня. Есть большая проблема. И вот проблема это как раз то, что я встречал в общинах, и постоянно это встречаю, когда едешь так вот как-то раз в месяц, ну и ладно, а вот когда чуть ли не каждый день, тогда это бросается в глаза. И у нас есть представление о благословении, верно? Какие у нас есть представления о благословении? Ну, во-первых, дом. Дом. Бог благословил меня домом. Дом. И мы видели дома, мы там периодически жили у разных людей. И муж так, ну, домик. Это дом, да? То есть ты зашел туда, и это страна какая-то, город целый. Да, там не хватает еще машины, чтобы ездили. Да, дом. Я купил себе дом огромный, да? Вот, потому что у меня очень много денег. И где девать некуда. И вот это все мы называем благословением. Или еще, что вот у нас благословение? Какое вот такое обычное благословение? Дети. Много. Очень много детей. Да, я уже забыл, как их всех зовут. Их очень много. Сколько детей? Детей. Много! Очень много детей. 20. Я вам рассказывал, наверное, да, как я однажды участвовал в свадьбе в Германии. Меня попросили провести еврейскую свадьбу у русских немцев. Ну, я действовал по методу «Вы хотите песен, их есть у меня». Вот, и я решил им провести эту свадьбу. Они за это мне сделали хупу. Подарили после этой свадьбы хупу. Хупа до сих пор в нашей той общине, это надо на выставку. Она вся раскладывается, получается вот такой чемодан, а потом вся вот так вот, ну, русские немцы очень рукодельные. Так вот, короче говоря, она была из семьи, где 21 ребенок. 21 ребенок, один муж, одна жена, 21 ребенок, нету близнецов вообще. 21 ребенок! 21! Я ее спросил тогда, я говорю, а сколько у вас будет детей? Она говорит, двое, максимум трое. Ну еще бы, она была старше. То есть да, конечно. Да. Естественно. Да, ну вот есть такие представления. Вот когда заходишь к людям домой, я понимаю, дети, мы все по ним скучаем, особенно когда они уходят от нас, женятся. Когда они женятся, правда, мы тоже начинаем скучать, но неважно. Да? Вот, и когда вот только входишь в дом, сразу фотографии. Дети, 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 дети. Да? Это благословение. Благословение. Итак, дом есть, есть, дети есть, есть, машины есть, есть. Все есть? Есть. Я благословен. Павел, если мы дальше почитаем, говорит как раз это. Он говорит, жена есть? Нету. Говорит, у меня право есть жениться? Есть. Жена есть? Нету. Дети есть? Нету. Дом есть? Нету. Возможность не работать есть? Есть. Я ей пользуюсь? Нет. Вот что-нибудь у меня из этого благословения есть? Вот что-нибудь из названного благословения, Павел говорит о себе, у меня есть? Нет. Что вы хвалитесь этим? Он как бы к ним обращается и говорит, что вы хвалитесь этим? Мало того, эту, на самом деле, эту идею начинает несколько раньше, уже в 4 главе. Если мы с вами откроем 4 главу, то здесь с 9 по 13 стих он говорит следующие слова. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны мессии ради, а вы мудры в мессии. Мы немощны, вы крепки, вы в славе, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. Скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Кажется, Боже мой, так что значит, что человек, который служит Богу, будет постоянно вот так вот страдать, не лучше просто где-то сидеть на лавочке и слушать, что тебе говорят, да? А он пусть страдает, если так надо. На самом деле это сарказм. Павел говорит это все с сарказмом. В 14 стихе он как раз это подтверждает. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». И в 16 стихе «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Мессии». Павел говорит, на самом деле это и есть благословение. Как это? Вот так это. Вы перепутали, ребята? Вы с каким Богом дело имеете? Вы кого за Бога считаете? Вы откуда взяли идею благословения? Кто вам ее сказал? Павел говорит, посмотрите на меня. Просто посмотрите на меня. Мы в одной общине были, и там ну, меня немного все так удивило. Рассказывал там парень один проповедовал, и вот он проповедовал о фарисеях, как бы о фарисеях в общине, о людях, которые живут двойной жизнью. В принципе, проповедь была неплохая, но затем он подошел к практическому применению. И практическое применение было следующее. Если ты увидел, что ты, вот фарисей, вот такой, да, ведешь двойную жизнь, ты должен начать все сначала. Ты должен начать все сначала. Ты должен начать больше молиться, больше читать Писание, прийти в собрание и спросить, есть чем заняться, что-то начать делать. Ты должен начать. Я подумал про себя, интересно, если фарисей начнет больше молиться, разве что-то хорошее из этого получится? А если еще, не дай Бог, начнет что-то делать, то это совсем будет печально, да? Вот меньше всего, чтобы я хотел, чтобы в нашем собрании появился какой-нибудь фарисей, который захотел бы что-то делать, развалил бы все на свете. Верно? То есть забавно, я думаю, интересно. И в конце он сделал совершенно удивительные вещи. Он сказал, а теперь я хочу пригласить молодежь, очень много молодежи было, он хочу пригласить молодежь вперед, чтобы она вышла и вот покаялась здесь. Вот покаялась. И вдруг вышло огромное количество молодежи, и все встали на колени. И дальше к ним стали подходить люди и стали над ними молиться. Я думаю, ерунда какая-то. Если я хочу покаяться, разве я выйду вперед, чтобы просто надо мной помолились? Если я хочу покаяться, я хочу рассказать, в чем я хочу покаяться. Но это же мистика какая-то, это же какой-то обман. То есть на самом деле мы обманываем, мы рассказываем какой-то обман, обман, обман. Фарисей должен молиться, а те, кто хочет покаяться, должны встать на колени. Мистика. Одна сплошная мистика, правда? Одна сплошная мистика. Для чего эта мистика? Для чего? Какая цель этой всей мистики? Благословение. Ты хочешь жить хорошо? Да? Ты хочешь что-то делать? Вот есть Бог, и для этого Бога надо войти в какую-то мистику. Надо больше молиться, надо больше что-то делать вот такого мистического. Читать Библию, читать, больше читать. Сколько ты сегодня прочитал? Больше прочитал. Я помню, как один человек говорит, я говорит, каждый день читаю Библию из Ветхого Завета, из Нового Завета, из псалмов, из пророков. Я думаю, интересно, что ты помнишь вообще, если ты так читаешь Библию? Ты хоть чего-нибудь запомнил? Верно? Потому что надо много читать. Я знаю, что читать надо много. А как, я не знаю, но я хочу быть благословением. Вот как раз я увидел эту концентрированную часть вот этой идеи. Вот оно, благословение. Мы обманываем друг друга, мы говорим, вот это благословение, надо для этого делать, я за тебя буду молиться. Это обман. Павел говорит, посмотрите на меня, посмотрите на меня. Разве во мне вы что-то такое увидели? Люди, которые в это верят, люди, которые в этом живут, у них на самом деле вообще ничего не получается. Ведь мы живем в мире трех больших религий плюс. Это иудаизм, ислам и христианство. И если вы, вот не вы, а вот такой человек, подойдет, допустим, к еврею на улице и скажет, приходи к нам в собрание. Что ответит такой еврей? Я хожу в синагогу, правильно? Я не пойду к вам, почему? Потому что я хожу в синагогу. А что ответит мусульманин? Потому что я хожу в мечеть. А, собственно, какая разница, куда ходить-то? Потому что у всех одно и то же представление. Вот есть дом. В этом доме происходит мистика. У христиан христианская, у евреев еврейская, это, надо сказать, интересней. А у мусульман мусульманская, малоизвестная, но тоже происходит. И каждый рассказывает свои майсы. Да? У кого что там. И поэтому мы говорим, приходи к нам, зачем, я же уже хожу, куда? В синагогу. У нас там тоже хорошо. Правильно? И вот таким образом появилось экуменистическое движение. Знаете, что это такое, да? Экуменистическое движение – это такой красивый лозунг «Все ищут Бога, давайте искать его вместе». И идея экуменистического движения заключается в том, что на самом деле существует один Бог, но к нему разные пути. И у каждого свой. И это самая большая ложь, которая только может быть. Кто эту ложь придумал? Вот такие вот люди, которые в поисках за благословениями ушли в эту мистику. Павел говорит, ну посмотрите на меня. Ну что, я вас этому учил? просто посмотрите на меня. Если мы внимательно будем читать с вами послание к Коринфянам, то мы, конечно, увидим массу таких примеров, которые говорит Павел. Уже во второй главе, например, с 1 по 5 стих он говорит следующие слова. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Мессии Иешуа, и притом распятого, и был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Верно? Чтобы вы смотрели не на какие-то вещи, я не приехал к вам на Мерседесе. Я не сначала вас научил строить здание, а потом сказал, приглашайте всех в него. Нет, я ходил по вам. И рассказывал Евангелие. Какой был результат? Вы покаялись. Но когда вы покаялись, что с вами случилось? Вы стали мечтать о каких-то странных вещах. С какой стати? Значит, заканчиваете тем, чем и начали? Это и есть учение, а не мистика. Вот в чем дело. Мы с вами вот родились в этой системе, и поэтому мы родились не на пустом месте, мы родились уже, где вот все это было. И поэтому, как только у нас какие-то слова религиозные возникают в голове, они тут же находят отражение в том, что мы уже в себя набрали. И это на самом деле большая беда. Вот Павел как раз против этого и говорит. Меня так Господь благословил, и я приехал в Америку. Ну, я, честно говоря, не уверен, что это уж такое благословение, но неважно. Но на самом деле в эту Америку приехала еще куча атеистов, их тоже Господь благословил. Меня Господь благословил и дал мне денег. Но этот же Господь дал деньги и мусульманам в том числе. Меня Господь благословил, дал мне 10 сыновей. Ой, я вас умоляю, посмотрите, ортодоксальные еврейские семьи. Их там 15, и что? Да? Верно? Павел как раз показывает, посмотрите на него. Посмотрите на него. Научитесь у него. Вторая деталь. Может быть, на самом деле, благословение из-за того, что ты правильный какой-то, очень правильный человек, и ты таким правильным человеком родился. Вот, например, Давид. Ну вот родился он Давидом. Вот его Бог и благословляет. Ну а ты не родился, ну шлемазал ты. И родился плохо, и живешь странно. Да? И ничего хорошего из тебя не получится. Понятно, конечно. Да? Ну, чего тут говорить? Все ясно. Как твоя фамилия? Правильно, садись, два. Да? Вот приблизительно так. А может быть, так это работает? Павел отвечает и на этот вопрос в том числе. С 19 по 23 стих в 9 главы мы как раз об этом читаем. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Мессии, чтобы приобрести чуждых закона. Как для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это говорит Павел. Я для всех, другими словами, сделался всем. Это его идея. Что это вообще значит? Каким образом это все проявилось? Для того, чтобы это понять, вспомним, кем был Павел. Он родился в Тарсе, в Киликии, так называемой месте, в Малой Асии, часть Турции современной. Он там родился. Когда-то это был центр эллинистической культуры. Третий центр. Огромный центр. И там родился Павел. Однако, хотя он родился в центре эллинистической культуры, Павел был еврей, причем не просто еврей, а ортодоксальный еврей. Да? Он родился у ортодоксальных еврейских родителей и был воспитан, его воспитали в жесточайших правилах еврейской культуры. Он сам об этом будет говорить. Мало того, он учился у ног Гамлиэля Великого. Он был одним из его учеников. Что это вообще значит? Это значит, что у Павла было определенное отношение к неевреям, к язычникам. Ну, у нас есть Талмуд, в Талмуде масса всяких трактатов по этому поводу. И, например, один из трактатов талмудических говорит о том, что у язычников нет души. Ну, они как животные. Души у язычников нет и быть не может. Но если они, правда, перенимают иудаизм, если они приходят в иудаизм, другими словами, начинают верить в Бога Израиля, то тогда у них появляется душа. Да? Это отношение к язычникам, чтобы было понятно. Павел в этом вырос, это было его отношение к язычникам. Мы толком не знаем, было ли это конкретно, вот этот трактат, был ли в первом веке нашей эры, может быть, он появился значительно позже, но какое-то подобное отношение к язычникам было. Да? И у Павла оно было. Когда он покаялся, что говорит ему Бог? Павел, ку-ку, пойдешь к язычникам. И Павел пошел к язычникам. И пошел я в люди. И вот Павел пошел к язычникам. И когда он пошел к язычникам, с ним что-то произошло. Он получил совершенно потрясающий урок, который он выучил на всю свою жизнь. Больше всего самый яркий момент этого урока мы можем с вами найти в Деяниях апостолов. В Деяниях апостолов в 17 главе. Где речь идет о том, как Павел выступает в Ареопаге, если вы помните, в Афинах, да, в самом-самом центре эллинской культуры. И я бы хотел с вами сюда зайти и посмотреть, как же Павел ведет себя здесь, чтобы выучить Павла, взять с него пример. И 17 глава с 22 по 30 стих мы можем с вами прочитать следующее. Павла пригласили в Ареопаг, и вот, и став Павел среди Ареопага, сказал афиняне: по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, ныне, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться и так далее. Да? Совершенно потрясающая вещь, и мы сразу встречаем что-то сумасшедшее, когда об этом начинаем думать. Павел приходит в Афины и подъезжает к афинянам на очень кривой козе. Да, потому что если мы прочитаем до того, мы увидим, что Павел, увидев огромное количество идолов, возгнушался душой. Ему было просто не жги, плохо очень, когда он увидел их всех. А когда он начинает говорить, он говорит: афиняне, я вижу, как бы вы очень набожный народ. Да? Как он к ним подъехал. И говорит, мало того, он говорит, что среди всех идолов, которые я у вас увидел, среди всех храмов, и также я увидел храм неведомому Богу. Вот этого я как раз и проповедую вам. Для того, чтобы понять, кто такой неведомый Бог, идея очень простая. Когда в странах вот этих эллинских начиналась какая-нибудь чума, какая-нибудь эпидемия, то они бросались, естественно, приносить всем идолам возможным все возможные жертвы, потому что с их религиозной позиции, а медицины тогда не было никакой, это была единственная возможность остановить эпидемию. Но когда ничего не помогало, тогда они понимали, что, может быть, на самом деле есть какой-то еще бог, которого они не почтили. И, может быть, это эпидемия от него. Но поскольку они не знали этого бога, они ставили такой жертвенник, на котором писали Богу, которого мы не знаем. И приносили жертву ему тоже. И вот представляете, как Павел это обыграл. как он приходит к ним и вообще обыгрывает это потрясающе, говорит, вот вы правильно сделали, что ему принесли. И о нем, вот он меня послал вам сказать, кто он есть. Да? Это же просто потрясающе. Но что он делает дальше? Это же просто потрясающе. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и так далее. Я не буду вам все перечислять, я вам просто кое-что процитирую. Выражение «мы, его и род», цитируемое апостолом Павлом, встречается у греческого поэта Ората Каликийского и Клеофанта из Миссии. Оба жили в III веке до нашей эры. Первую часть стиха «Ибо мы им живем и движемся и существуем» можно найти у критянина Эпимедина, в чем сочинение об оракулах Минос обращается к отцу богов Зевсу со следующими словами: «Они соорудили гробницу для тебя, святой Всевышний, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые, но ты не мертв, ты восстал, живой вовек, ибо в тебе мы живем и движемся и существуем». Павел берет слова, которые адресованы Зевсу. Эти слова он говорит как бы о боге, которого они не знают, показывая на жертвенник идолу, объясняя на самом деле всего одну вещь. Кто такой? Иешуа, Мессия Израиля. Потрясающе. Вопрос в том, а Павел, а откуда ты научился этому всему? Ты учил наизусть в школе греческих поэтов? Это не у Гамлеля или Великого? Да? Это как раз там, где считалось, что у язычников души нет. То есть, что ты делаешь? Ты берешь идольские слова, написанные какими-то жуткими идолопоклонниками, и ими пытаешься объяснить, кто такой Бог Израиля. Вам такое в голову никогда не приходило? Это просто потрясающе, это то, что делает Павел. Кто такие были греки, к которым он обращался? Понятно, там были философы. Философы, как правило, были те, кто призывал к этике, к определенной. Однако этика греков и наша современная этика – это не одно и то же. И уж этика иудеев того времени – это было совсем две большие разницы. Так, например, гомосексуализм не считался у греков чем-то плохим. Храмовая проституция – это было абсолютно нормально. Гетеры, так называемые, которые служили в храмах. Да? Это было абсолютно нормально и естественно. И вполне возможно, что кто-то из них там тоже сидел. И Павел обращался к ним. Представляете, это общество, Павел обращается к кому? Давайте сейчас представим. Пришел иудей. Иудей, который всю свою жизнь учил, что надо бояться зла, надо бояться этих людей, нельзя к ним ходить, нельзя. У них души нет. Откуда, главным образом, ей взяться? Правильно? Нельзя. Что он делает? Он учит их стихи. Потрясающе. Идет к ним, причем в самое их логово, чтобы рассказать доступным для них языком. Кто такой? Иешуа Мессия. Чему он научился сам? Он научился интересным вещам, что благословение – это не количество денег, машин, жен, детей, ну и прочего. Нет, все не благословение. Благословение – это не когда ты такой весь чистый и пушистый, и ни к чему такому дурному не относишься. Благословение не во мне. Во мне его нет. Я такой же грешник, как и все. Павел этому научился. Поэтому он в дальнейшем напишет, что для иудеев я был как иудей. А для эллинов как эллин? Для меня нет проблем. Во мне ничего такого нету особенного. Во мне вообще ничего такого нет. Это так важно. Это то, чему научился Павел. Меня, знаете, вот опять же, возвращаясь к нашей поездке, меня так удивляют люди, меня так они удивляют. Верующие особенно. Неверующие в этом плане меня совсем не удивляют, а вот верующие очень удивляют, когда мне говорят, ну так или иначе, да, в любом разговоре после, так сказать, после. Украина-Россия, конфликт, да, на какой я стороне, ну и прочее, прочее. Но это не важно. Меня больше всего удивляло, например, такие вещи, когда верующий мне говорил, а мы вот за Путина, мы, а не за Путина. Я говорю, что это? Чего за Путина-то? А он против гомосексуалистов. Какой молодец. Я говорю, знаете, Гитлер тоже против гомосексуалистов был. На что один верующий, вот верующий, на меня посмотрел и сказал, ну в этом он был прав. Я, разговаривая с ними, немел. У меня как-то аргументы заканчивались, я даже не знал, что говорить. Потому что как бы и говорить даже некому. И у меня слов не хватало. Можете себе представить? Да? Вы знаете, я помню, как я присутствовал на какой-то вот такой встрече, где мне тоже что-то плохое против гомосексуалистов говорили. А я говорю, вы знаете, Авраам любил гомосексуалистов. На меня все так посмотрели, как на совершенно полоумного. Я говорю, с чего ты взял? Я говорю, с чего я взял? Из Библии я это взял. А где это в Библии написано? Ну, есть такой момент, когда он просил Бога о Содоме и Гоморре. А кто там был-то? А чего он за них просил-то? А? Вы знаете, я, может быть, скажу что-то ужасное, но я хочу сказать, что Павел любил гомосексуалистов. Он ненавидел гомосексуализм. Вы знаете, Бог любит гомосексуалистов. Он ненавидит гомосексуализм. Бог любит грешников, но ненавидит грех. Это разные вещи. Как мне принести Евангелие грешнику, если я его ненавижу? Естественно, поэтому мы возвращаемся назад, мне нужно здание, куда я войду, и там будет какая-то мистика одна сплошная. И я буду ожидать, что если я встану в какую-то специальную позу, одену специальную одежду и буду повторять одни и те же слова, пока голубые слоники не побегут перед глазами, да, то тогда что-то произойдет. А что произойдет? Машины. А вот у нас один и тот же перечень. Машины, дома и не дай бог дети, конечно. В моем случае не дай бог. Вот. Да? То есть, правильно же? А? Это же кошмар. Павел говорит, нет, ребята, вы не оттуда начинаете, вы вообще не то, вы не на то смотрите. Поэтому ссоры. Ссоры, до какой степени ссоры? Мне тут рассказали в Сакраменто, стольный город Сакраменто, маленький городок там, да, смотреть не на что, 80 русских церквей по 3-4 тысячи человек в каждой. А в одну церковь вызвали полицию, потому что там народ подрался. Одни были за Украину, другие за Россию. Нормально? Да, нормально. А что? Мы это... Путин против гомосексуалистов. И мне нравится это. Например, ну, да, это Европа, это такое ужасное место. Европа, это так страшно. Там одни гомосексуалисты. И Америка катится. Вот к чему Америка катится? А мой вопрос, а вы что думали, Америка это рай для баптистов, что ли? Это баптистский рай называется Америка. Или что это? Да? Что это такое? Удивительно просто, удивительно. Удивительно. На самом деле это не только так смешно, это еще к тому же и грустно. Павел говорит, для иудеев я был как иудей. Для него это не было сложно, он был иудеем. Он знал их язык, он знал, как с ними разговаривать. Но для эллинов, для язычников, он стал как эллин, разговаривая их языком, говоря им, чтобы они поняли. И вполне возможно, для этого он заставил себя это все выучить, причем выучить наизусть. Потрясающе. Как я люблю этого человека. Какой он потрясающий человек, этот Павел. Благословение. Что такое благословение? Так что такое благословение? Третье, в девятой здесь же главе, вот эта третья часть, она нам как раз все и объясняет. Первое послание к Коринфянам, девятая глава, с 19 стиха. Или, прошу прощения, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел говорит, есть возможность получить Бога. Мы имеем дело с Богом, мы имеем дело с живым Богом. Есть возможность для получения благословения, есть. Какая? Принесите язычнику, еврею, кому угодно, мусульманину, принесите Евангелие. Расскажите ему Евангелие на том языке, который он понимает. Оно так, такое простое. Ты грешник. И никаких отношений у тебя с Богом нет вообще. И вся мистика, которую ты себе придумал, никакого отношения к этому Богу не имеет. Обманывай себя. Живи в этом обмане. Результат будет ужасный. Ты грешник. Для того, чтобы им перестать быть, надо понять простую вещь. Бог послал в этот мир своего Сына, чтобы тот умер вместо тебя, как грешник. Если ты в это поверишь, если ты это примешь, то Бог очистит тебя от этого греха посредством его смерти. Тогда ты праведник. Только и всего. Это все Евангелие. И оно адресовано всем людям. Такая чудесная вещь. Это потрясающая вещь. Самое большое благословение, которое я в жизни получал, самое большое благословение, больше у меня никогда не было, это когда я молился молитвой покаяния с неверующим человеком. Когда вы это делаете, когда вы это испытываете на себе, тогда вы понимаете, что такое настоящее благословение. Интересно, что это понимал точно так же царь Давид. Какой удивительный царь. Что он говорит в своем псалме? Он говорит, избавь меня, Господь. Господь, избавляющий меня от проблем. Естественно, если вы сидите дома, никаких проблем нет. Естественно, если вы ходите за получением мистических каких-то вещей, то никаких проблем нет, это правда. И что он говорит дальше? Буду славить имя Твое среди иноплеменников, буквально народов, язычников. Этот человек, знавший Бога очень близко, понимал его сердце. И к тому же был большим пророком, пророчество которого свершается в наши дни. Я вам хочу пожелать эту вещь. Пожелать благословения. Но благословение не которое мы придумываем себе сами, а вот это благословение этого великого Бога, который дает он нам прямо сейчас. Не стесняйтесь того, кем вы являетесь. Не стесняйтесь вашего Бога. Прославляйте Его, где бы вы ни находились. Рассказывайте о Нем всем подряд, кого бы вы ни встретили. Не стесняйтесь Его. Показывайте вашей жизнью полной праведности, потому что вы ее посвятили Ему. Вы порабощаете ваше тело? Порабощаете ваши мысли? Проявите себя. Покажите Его праведность тем, кто не знает Его. И второе, расскажите о Нем. Не стесняйтесь этого. Результат вы увидите. Как будет называться этот результат? Благословение. Как раз то, что нам очень нужно. От этого великого, потрясающего, самое главное, живого, настоящего Бога, который один, и другого просто нет. Пусть Господь вас этим обильно благословит. Давайте Ему помолимся. Отец и Бог наш, Бог Авраама, Ицхака и Якова, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты открылся нам. Благодарю Тебя, Господь, за то, что нашел нас достойными Твоей милости, Твоей благодати. Спасибо Тебе за это, наш Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешься к нам, продолжаешь открываться посредством Твоего Слова. Спасибо Тебе за то, что показываешь нам героев Твоего Писания. И одного из них – это апостола Павла, потрясающего человека, человека, с которого просто Необходимо брать пример. Я благодарю Тебя за это, наш Господь. Позволи нам отказаться от этой странной идеи ничего не делать, но все получать. Позволь нам, Господь, быть Твоими соработниками. Пошли нас, Господь, туда, куда, где мы должны быть. Действуй через нас, Отец. И благослови нас. Дай нам радость, дай нам счастье. И дай нам тот самый мир, в котором мы так нуждаемся, который превыше всякого ума. Пусть он наполняет все наше существо, все наше сознание от того, что Ты наш Бог, от того, что мы с Тобой, Ты управляешь нами. Спасибо Тебе за это. Благослови нас во имя нашего Господа и Спасителя, во имя Мессии Израиля, во имя Спасителя всех людей, во имя Иешуа Машеха, да будет имя Его благословенное и прославленное во веки веков. Аминь.